Глава 26, зачало 108, часть 1. Вечеря в доме Симона Прокаженного. Еще в то время, когда Господь наш Иисус Христос проповедовал в Галилее, вскоре после воскрешения сына Наинской вдовицы, в доме некоего Симона Фарисея произошло трогательное событие, о котором благовествует только святой евангелист Лука. Когда Господь возлежал за трапезой, одна женщина, всем известная в городе грешница, принесла алавастровый сосуд с миром, стала позади у ног Его и, плача, начала обливать ноги Его слезами, мазать миром, отирать волосами головы своей и целовать их. Видя это, фарисей, пригласивший Господа, подумал, если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница. Не скрылся сей помысл фарисея от Всеведущего. Обратясь к нему, Господь сказал, «Симон, я имею тебе нечто сказать». Он отвечал, «Скажи, учитель». И Иисус сказал, «У одного взаимодавца было два должника. Один должен был 500 динариев, а другой 50. Но как они не имели чем заплатить, то он простил обоим. Скажи же, который из них больше возлюбит его?» Симон отвечал, «Думаю, тот, которому больше простил». Господь сказал ему, «Правильно ты рассудил». И, обратясь к женщине, сказал Симону, «Видишь ли ты сию женщину? Я пришел в дом твой, и ты воды мне на ноги не дал, а она слезами облила мне ноги и волосами головы своей оттерла. Ты лобзани мне не дал, а она, с тех пор, как я вошел, не перестает лобызать у меня ноги. Ты головы мне маслом не помазал, а она миром помазала мне ноги. А потому, сказывая тебе, прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много, а кому мало прощается, тот меньше любит». Ей же сказал, «Прощаются тебе грехи». И возлежавшие с ним начали говорить про себя, кто это, что и грехи прощает. Он же сказал женщине, «Вера твоя спасла тебя, иди с миром». Может быть, вскоре после того этот Симон Фарисей заболел тяжкой, неизлечимой проказой, с верой обратился ко Христу Спасителю и получил от Него исцеление. Оба, облагодетельствованные Господом, и Симон, и покаявшаяся грешница, в благодарных сердцах носили глубокое благоговение к своему божественному благодетелю. В повествованиях святых евангелистов Матфея и Марка Симон уже не называется ни именем фарисея, напоминавшим секту врагов Господних, а смиренным наименованием прокаженного, которое напоминало о благодеянии Христовом. Так называют его евангелисты в том же смысле, в каком Лазаря евангелист Иоанн называет умершим, или Матфей в лице апостолов называет себя мытарем. У Симона был другой дом в Вифании, куда он, вероятно, переселялся на время великих праздников. Здесь он жил и в ту Пасху, в которую пострадал Господь наш. Прибытие Господа в Вифанию всегда было радостным праздником для его друзей и почитателей, и каждый из них считал за счастье принять у себя дорогого гостя. Обычно Господь пребывал в доме друга Лазаря, но за день до своих спасительных страданий, именно в Великую Среду, он благоволил принять приглашение в дом Симона, исцеленного им от проказа. Уже то показывало величайшее уважение ко Господу, что все это происходило близ Иерусалима, когда каждый израильтянин под обосением проклятия и казни должен был доносить Верховному Синедриону о месте пребывания Иисуса. Узнал об этом посещение Господом дома Симона и помилованная им грешница, пришедшая также на праздник и движимая чувством глубокой благодарности к милосердному целителю ее души. Со святым дерзновением решилась выразить это чувство тем же, чем выразила она и раньше, излиянием дорогого, богоухающего мира на главу того, кто уничтожил смрад ее грехов. Иисус, уже бывший в Вифании, в дому Симона Прокаженного, приступи к нему жена, стклянницу мира, имущей многоценного, и возливавши на главу его возлежащая. Благоухание дорогого мира разлилось по всему дому Симона. Евангелисты не говорят, но можно думать, согласно с церковными песнопениями на Великую Среду, что усердная и благодарная женщина возливала мир не на главу только, но и на ноги своего Господа Благодетеля. Будучи грешницей, говорит блаженный Августин, она осмелилась помазать только ноги Иисуса Христа, считая себя недостойной коснуться пречистой главы Его. А очистившись от грехов, она же потом дерзнула возлить мира не только на ноги, но и на главу Его. «О блаженных рук!» — воспевает Святая Церковь, «О волосов и у стен целомудренные блудницы! Имя же возлия спаси, мира на нозе твои, отирающий я и часто облобызающий. Грешное тече к миру купите многоценное мира, и миропродателю вопияше, дашь мне мира, да помажу и озачистившего вся моя грехи, как помазала его Мария, брата, который он воскресил. Приступши жена к ногам о твоим о спасе, возливаша мир, богоухание исполняющий, и мир, мира исполняемо дело очищения. Богоухание таинственного исполнено, первого избавися зловония, спаси многих грехов, миру бы источаешь и жизни. Рассуждая о том, что побудило женщину помазать Господа миром, святой Златоуст говорит, Евангелист не просто упомянул о проказе Симона, но с тем, чтобы показать причину, почему женщина с дерзновением приступила к Иисусу. По элику проказа казалось ей нечистой и гнусной, между тем, как она видела, что Иисус исцелил человека и очистил проказу, иначе не восхотел бы остаться у прокаженного, также возлежал у него, то она возымела надежду, что Иисус легко очистит ее нечистоту. То же говорит и блаженный Феофилакт. «Видя сего прокаженного очищенным, и означенная жена возымела веру, что и она получит отпущение грехов и очистится от своей душевной проказы. По вере она идет, покупает мира и с дерзновением возливает на главу Господа, отдавая через это честь важнейшей части тела. Так и ты, когда одержим бываешь душевной проказы, превозносясь фарисейски и удаляясь через то от Бога, прими в дом свой Иисуса и помажь его миром добродетели. Ведь и ты можешь изготовить своего рода мира, очистившему тебя от проказы Иисусу, и возлить на главу его. И ты приноси Божеству Христову боговоние мира, составленного из добродетелей. И чти Господа, исповедуй его не только человеком, но и Богом, ибо через сие ты также помазуешь главу его боговонным миром, то есть православно богословствуешь. Чудной женой называет святой Златоуст Мария, сестру Лазаря, но и эту, бывшую блудницу, признает достойной удивления. Все прочие жены, говорит он, приходили за получением здравия телесного, а она пришла за тем, чтобы воздать честь Иисусу и получить исцеление душевное. Она не имела никакого повреждения в теле, и потому особенно всякий должен ей удивляться. Приходит к Иисусу не как к простому человеку, иначе не оттерла бы своими волосами ног его, но как к такому лицу, которое выше человека. Почему и принесла к ногам Христовым главу свою, часть тела, которая драгоценнее всего тела и всех членов. Этот поступок ее происходил от богоговейной мысли, теплой веры и сокрушенного сердца. Видя мысли жены, Господь попускает ей приблизиться, и так как благоговение ее было велико и усердие неизреченно, то Он по величайшему снисхождению своему позволил ей излить мира на главу свою. Если он не отрекся соделаться человеком, носим был в чреве, питался млеком, то чему удивляться, если и сего не отвергает? Как отец его принимал курение и дым, так и он принял блудницу, приемля ее расположение. Елеем Иаков помазал столб в жертву Богу. Елей приносим был в жертвах. Елеем помазуемы были священники. Господь ничего не сказал женщине, но самое молчание его уже показывало, что чистое усердие женщины им принято, а больше награды и не нужно было для сердца признательного. Все радовались, но эта общая радость вдруг возмущена была неудовольствием. Видевши же ученицы его негодоваша. Можно думать, что и на этот раз, как 4 дня тому назад в доме Лазаря, когда Мария помазала Господа, это неудовольствие поступком жены первый высказал Иуда Искариотский. Трогательный поступок женщины ему показался неуместной расточительностью, неприличной для его учителя, который любит простоту и не терпит излишества, далек от всякой роскоши и всегда восстает против жестокосердия богатых бедным. Приличие требовало бы, по крайней мере, не высказывать подобных мыслей открыто. Но Иуда уже в другой раз теряет случай уворовать, и притом немалую сумму из общего ковчежца, имевшегося в его распоряжении. Если бы женщина продала мира и отдала деньги на нищих, то эти деньги, конечно, поступили бы к нему, Иуде, в ковчежец. И вот он не утерпел, чтобы не поделиться своими мыслями с теми из учеников, которые сидели ближе к нему, а те по своей простоте приняли его суждение за чистую правду и стали открыто высказывать свои мысли. Глаголище «Чесо ради гибель сия бысть, к чему такая трата? Можешь бы сие мира продано быть и на мнозе, больше, нежели за 300 динариев, на наши деньги больше 100 рублей, и дать иси нищим». Откуда родилась в учениках такая мысль, вопрошает святой Златоуст? Как могли они согласиться с мнением сребролюбивого Иуды? Они слышали, как учитель говорил: «Милости хочу, а не жертвы», и порицал иудеев за то, что они оставляли важнейшее – суд, милость и веру, и из всего этого выводили заключение и рассуждали друг с другом. Если он не принимает всесожжений и древнего богослужения, то тем менее примет помазание миром. Так думали ученики. Не зная мыслей женщины, они неуместно укоряли ее и в самом обвинении указали на ее щедрость, упомянув, сколько истратила она на мира. Но рассуждая так, нарушая долг уважения к доброму поступку женщины, а тем паче к своему учителю, они говорили не от злого умысла, не от худого сердца, а от простоты, от привычки высказывать свободно перед учителем все мысли, от похвальной, но теперь безвременной заботы о нищих, а более всего, конечно, от увлечения примером Иуды, который по наглости своего характера легко мог увлекать других своим дерзким суждением. Ученики были уверены, что рассуждает в духе своего учителя. Совсем другие мысли и чувства, как выше сказано, таились в сердце Искариота. Корыстолюбие было неизлечимым недугом души Иудины и владело теперь всеми его мыслями и желаниями. Оно-то и заставило его осуждать усердие женщины и говорить тем языком сострадания к нищим, который ему менее всего был сроден. Господь знал о всем несчастном состоянии души своего ученика и употреблял все средства к его исправлению, только не открывал прямо своих мыслей о нем и не обличал его порока пред другими. А бесстыдный ученик пользовался возможностью скрывать свое корыстолюбие и хищничество, то под видом попечения о нищих, как теперь, то под другими благовидными предлогами. Без сомнения, и в настоящем случае низкий лицемер надеялся, может быть, еще заслужить одобрение за свою откровенность, мнимую прямоту характера и любовь к бедным, которая наблюдает их выгоды и тогда, когда другие почли бы за лучшее молчать. Теперь представим себе, что должна была чувствовать женщина, помазавшая Господа, при таком взгляде учеников на дело ее искреннего усердия и беспредельной любви к Нему. Негодование учеников не могло не привести ее в крайнее смущение, хотя она, безо всякого сомнения, не менее Марии, сестры Лазаревой, сознавала и чистоту своих намерений, и уместность своего усердия. О, если бы она могла перед всеми излить свою душу! Если бы она могла выразить, из какой бездны греха, как бы из пропасти ада, извлек ее Господь! Но открывать пред людьми, негодующими на нее, исцеленные Господом смертельные язвы ее совести, было невозможно. Это не успокоило бы ее смущение, а еще более заставило бы ее краснеть от стыда. Только тот, кто, как она слышала и как веровала всем сердцем, пришел взыскать и спасти погибшее и отдать душу свою для искупления многих, вполне постигает и прежнее, и настоящее состояние ее души и не отринет этого последнего ее приношения. Вспомним, при каких обстоятельствах оно было. Иисус Христос добровольно идет на страдания. Прежде Он удалялся от иудеев, но теперь, когда особенно воспоминалась их ненависть, Он проходит близ них на расстоянии стадии 15. В это время Жена, увидев Его и получив дерзновение, приступила к Нему. И если жена кровоточивая, которой нечистота была от природы, со страхом и трепетом приступила, то тем больше страх и стыд надлежало иметь сей жене по причине нечистоты ее совести, которая впоследствии была очищена благодатью Христовой. Но вот она у ног Спасителя. К Нему обращает она слезящий взор свой. У Его человеколюбия ищет для себя защиты против строгости божественного правосудия. И если не устами, то сердцем взывает к Нему. Ароматы богатею, добродетельные жениществую. Я же имам тебе приношу. Дашь сам, я же имаше. Мира у меня тленное, мира у тебе жизни. Мира бы тебе имя, излиянное на недостойное, но ослабими и остави. Разреши долг, яко же и азу власы, возлюби любящую, праведно ненавидимую. И близ мытарей тебе проповем, благодетелю человека любче. И сердцеведец слышал эти вопли ее любящего сердца. Он благоволил соделаться защитником ее кротости. Если бы Господь обнаружил постыдное лицемерие Иуды, то это было бы самой действительной защитой женщине и вместе с самым справедливым наказанием вероломному ученику, который омрачал присутствием своим святейшее общество будущих просветителей рода человеческого. И прочие ученики могли бы научиться из сего не полагаться без рассуждения на слова другого, сколько бы они не были боговидны. Но Господь, по плану премудрости Своей, предоставив Сыну погибельному идти Своим путем до конца, пощадил и теперь гибельную тайну Его сердца, сделал вид, будто сожаление о мире проистекает у всех из одного источника – любви к нищим. Разумев же Иисус речием, что труждаете жену, зачем вы ее смущаете? Оставьте ее. Дело бы добро соделало мне. Она оказала мне услугу. Всегда бы нищие имать с собой. И всегда можете делать им добро. Это похвально, но всему свое время. Мне же не всегда имать. Я скоро разлучусь с вами видимым образом, хотя невидимо всегда пребуду с вами. Поэтому такую честь, какую оказала мне женщина, нельзя уже будет воздавать тогда. Вы не знаете того, что эта женщина поступила так по особенному внушению Божия, прообразуя мое погребение. Возлиявши бы сия мира сие на тело мое, на погребение мя сотвори. приготовила меня таким образом к погребению. Посему никто да не порицает ее. Я не только не хочу осуждать ее, как бы за худой поступок, или укорять, как бы за неправое дело, но даже не попущу остаться в неизвестности случившемуся и произведу то, что весь мир узнает о поступке, сделанном в доме и в тайне. Ибо этот поступок происходил от богоговейной мысли, теплой веры и сокрушенного сердца. Аминь, глаголю вам, и держаще проповедано будет Евангелие сие во всем мире, речеться, и еже сотвори сия в памяти я. Кроткой радостью озарилось лицо женщины, помазавшей Господа. Тот, кто хотел подвергнуть ее стыду и смущению, сам был пристыжен и смущен. Ее имя и деяния сделаются известными всему миру, соединятся навсегда с деяниями Иисуса. О, такую великую награду за столь малую услугу, за минутное смущение, может даровать только тот, кто воскресил Лазаря в деснице Коева, все. Ученики, напротив, должны были крайне стыдиться, узнав, что они почитали напрасной тратой то, что служило для их учителя приготовлением к смерти. Каким неуместным представлялось после сего их сожаление о мире, как неприятен был и Иуда с его безвременной заботой о нищих. Вот, говорит святой Златоуст, исполнилось то, что Христос предсказал, и куда ни пойдешь во вселенной, везде увидишь, что возвещает о жене той, хотя она не знаменита, не имела многих свидетелей, была не на позорище, а в доме, и притом в доме некоего прокаженного, в присутствии одних только учеников Господня. Кто же это возвестил и проповедовал? Сила того, кто предсказал сие. Умолчено о подвигах бесчисленных царей и полководцев, которых памятники доселе еще сохраняются. Неизвестны ни по слуху, ни по имени те, которые построили города, соорудили стены, одержали победы, покорили народы, поставили статуи, издали законы. Но то, что жена блудницы излила елей в доме некоего прокаженного, в присутствии 12 мужей, все воспевают во вселенной. Прошло столько времени, а память о сем происшествии не истребилась. И персы, и индийцы, и скифы, и фракийцы, и сарматы, и поколение мавров, и жители Британских островов повествуют о том, что сделала женщина блудница в Иудее тайно, в доме. Особенно должны были поразить сердца апостолов слова Господа о близкой его смерти. Они только что слышали от него, что не позднее, как по двою дню, он будет предан на проклятие. Сейчас слышит, что женщина излиянием мира приготовила его уже к погребению. Уже ли в самом деле он так скоро должен умереть? Больно должна была отозваться и в сердце доброй женщины мысль о том, что она оказала Господу почесть погребальную. И вот премудрый и всеблагой Владыка, чтобы и предателя вразумить, и возлюбленных учеников утешить и успокоить, и возлиявшую на главу его мира жену окончательно ободрить, и ее усердие вполне вознаградить, торжественно изрекает пророчество о том, что самая смерть не преодолеет его силы, что, как он сказал перед этим на горе Елеонской, так повторяет и теперь, Евангелие его будет проповедано во всем мире». «Видишь ли, — говорит святой Златоуст, — как Христос предвозвещает ученикам шествие к народам и таким образом утешает их при мысли о смерти. Ибо после крестной смерти откроется такая сила, что проповедь распространится повсюду. Обрати внимание на то, сколь высоки были ученики и усердны к подаянию милостыни». Для чего Иисус не просто сказал «доброе дело сделала», а сказал прежде, что труждаете жену? Для того, чтобы мы знали, что не надо требовать с самого начала высоких дел от немощных людей. Для сего-то он и рассматривает дело не просто, каково оно само в себе, но по отношению к лицу жены. Если бы он давал закон, то не упомянул бы о жене. Но дабы ты знал, что для нее это сказано, с той целью, чтобы ученики не истребили возникающие ее веры, но еще более возбудили. Для сего он говорит вышеупомянутые слова, научая нас тому, чтобы мы принимали, одобряли и возводили к совершенству доброе дело, кем бы оно ни было сделано, и не требовали совершенства в самом его начале. Что Христос и сам желал того же, чего желали ученики, это видно из того, что он велел носить денежный ящик для нищих, хотя не имел где главу преклонить. Но теперь не время было исправить поступок, а только принять его. Как прежде сего поступка женщины он не произнес бы такого мнения, если бы кто спросил его, так после онного поступка имеет в виду только то, чтобы женщина не приведена была в смущение от порицания учеников, но удалилась от него, сделавшись усерднее и лучше через служение ему. И все, что не говорит, говорит в утешении ее. Далее, когда сказал на погребении «Меня сотвори», то дабы не показалось, что он приводит в смущение женщину, упомянув о таком предмете, то есть гробе и смерти, смотри, как опять укрепляет ее, говоря, «Во всем мире речется, еже сотворись я». Это служило для учеников увещанием, а для женщины утешением и похвалой. «Все, — говорит он, — все, — говорит он, — прославит ее впоследствии». И теперь она предвозвестила страдания, принесши необходимое для погребения. Для чего Христос обещает женщине не духовное что-нибудь, а всегдашнюю о ней память? Для того, чтобы через это вселить в нее надежду на получение духовных благ. Если она сделала доброе дело, то, очевидно, и получит достойную награду. Изъясняя слова Господня, что труждаете жену, святой Златоуст говорит, «Если и ты увидишь, что кто-нибудь сделал и приносит священные сосуды или заботится о другом каком-либо украшении церковном, как то об украшении стен и пола, то не позволяй продавать или истреблять то, что сделано, дабы не ослабить его усердие». В том же Духе Христовом рассуждает и блаженный Феофилакт. Когда кто приносит дар Богу, не отклоняй его и не подавляй его усердие, не отсылай его раздать нищим то, но предоставь ему совершить приношение. Разве когда кто потребует у тебя совета о том, нищим ли нужно отдать что-либо или принести Богу, в таком случае посоветуй ему отдать лучше нищим. Но когда он уже принес, то напрасно будешь отсылать его. Надобно и то творить, и сего не оставлять. При том же честь, воздаваемую непосредственно Богу, должно предпочитать всем вообще добродетелям, а следовательно и самой милостыне. И если Христос ради человеколюбия относит дела милости к себе, то не подумай, что Бога должно оставлять и заботиться лишь о милостыне, ибо в таком случае выйдет, что можно и святотатствовать, и из святотатственного подавать милостыню. Но этого нельзя допустить. Иное дело служить Христу, и иное миловать нищих, хотя Христос, по человеколюбию своему, и относит к себе самому то, что делает для бедных, добро ли то или зло. Заключим наше размышление о Вифанской вечере Христовой молитвенными словами святого Златоуста. «Яко же не удостоилось и Господи свечерять в дому Симона Прокаженного, так и вниди в дом смиренной моей души и грешная, и яко же не отринулось и подобную мне блудницу и грешную, прикоснувшуюся тебе, сице умилосердися и о мне грешным, приходящим и прикасающимся». И яко же не возмышался си скверных и я уст и нечистых, целующих тя, ниже мерзких моих и нечистых устен, и скверного и нечистейшего моего языка. Паче блудницы блаже в законовых, Слезд ученика же тебе принесох. На молчанием моляся припадуете, обобызая причистие твои нозе, якогда оставлениями, яко владыка, подаси долгов, зовущите и спаси, очисти мя грешного.